Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Почему и как родители прививают чувство вины своим детям? Что с этим делать самим детям, да и родителям тоже на самом-то деле? Смотрите прямой эфир сегодняшний, вот прямо сейчас он начался с психологом Юрием Пожидаевым. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте обязательно нашу трансляцию, делитесь своим опытом, своими проблемами, бедами, немощами, что называется, касающимися вот этого чувства вины, которое, может быть, вам привили родители, или вдруг вы заметили, что ваш ребенок живет с чувством вины, и вам кажется, что вы в этом немножечко виноваты. Все, что по этому поводу думаете, пишите в комментариях, еще раз вас призываю. Ну и, конечно, мы начинаем наш замечательный эфир с замечательным, прекрасным, не вызывающим чувство вины Юрием Пожидаевым.
Ну, на первый взгляд, может быть, так показаться. Вспомнил, в Инстаграме есть, ну, как всегда, есть блогеры, которые...
Запрещенная соцсеть Российской Федерации.
Да, запрещенная. Да, конечно. Ну, хорошо, просто есть блогер. И она делает следующую вещь. Она подбегает к каким-нибудь, ну, там, парочка идет, она подбегает и обращается к молодому человеку и говорит: как вам не стыдно? Разве вам не стыдно? И интересно реакцию смотреть на людей. И потом он говорит: идти с такой красивой девушкой. Ну, как-то так. Поэтому чувство стыда – интересная штука, которую так или иначе все, каждый из нас обладает. И классические психологи относят это к эмоциям, это базовая эмоция. Есть психологи, которые вообще говорят, что это придуманная такая штука, да, как стыд, и отвергают ее вообще. Они говорят о том, что это эмоция, которая возникла в процессе воспитания. Это вот это состояние, которое вот родители так воспитывали ребятенка, и он потом начинает стыдиться. Вот. А я думаю, что все-таки это базовая эмоция, так или иначе все мы испытываем стыд, только все зависит, правильно ли стыд мы испытываем, или неправильно ли мы стыд испытываем, и в какой степени мы этот стыд испытываем, как часто мы его испытываем. Ну и будем сегодня так потихонечку разгребать вот эти вот все стыдные вещи.
Я немножко запутался, между прочим, Юрий Александрович.
Нет, хорошо, это моя цель достигнута, эфир закончен.
Да, вы должны, понимаете, вас же поставили распутывать, а вы запутываете, да?
Ну, что делать?
Да, так мы говорим сегодня о чувстве вины или о чувстве стыда, или это одно и то же, похоже?
Ну, все-таки, ну, давай посмотрим, как у нас программа называется сегодня, если уж так... Давай посмотрим.
У нас программа называется... Вы меня прямо, знаете, смутили уже. Это еще одно чувство, которое я испытываю.
Видите?
Как родители прививают чувство стыда.
Да, вот. Чувство стыда. А я почему-то... А вы на вину переключились, а я думаю, ну, неужели меня повело?
Нет, мой косячок. Это мой косячок. Наверное, я где-то внутри себя испытываю чувство.
Ну, вообще, это очень такие... Эти штуки такие очень похожие, и одна без другой не ходит в основном. Потому что если стыд, значит, человек испытывает ему стыдно, значит, он потом будет испытывать чувство вины. Но это, понимаете, это как у монеты две стороны, там, орел и решка, и они всегда ходят вместе, потому что где стыд, там есть и вина, и поэтому, в принципе, можно говорить как о таком двойном чувстве, которое человек испытывает. Если его застыдили, то он потом рано или поздно, ну, даже не рано или поздно, он все равно будет испытывать вину, потому что его пристыдили, и он как-то будет стараться исправить эту вину.
Я, знаете, испытываю к вам сейчас чувство благодарности за то, что вы пытались мой косячок, так сказать, исправить таким деликатным образом в описании к этой трансляции. Спасибо вам большое.
Ну, потому что с чувством стыда жить не очень хорошо.
Да, окей, хорошо. Я, знаете, как дилетант, опять же, я же дилетант, вы психолог, а я так себя мимо
Ну, не прибедняйтесь, ладно.
В принципе, я тоже считаю, что чувство стыда – это такая базовая функция, скажем так, человека, да, которая появляется по непонятным причинам, потому что я точно знаю за себя конкретно, что я испытывал и испытываю в своей жизни по некоторым моментам, не без подробностей, там, чувство стыда, да, и мне родители это точно не прививали, да, они точно меня так не учили, так не воспитывали. Это какая-то штука, либо приобретенная, я не заметил как, со стороны, либо которая была во мне как-то каким-то образом изначально вложена нашим, ну, Господом Богом.
Ну, в принципе, здесь очень трудно понять, изначально или она привита, потому что ребенок, вот когда он растет, и, ну, ребеночек куда-то лезет, например, да, ему говорят: нет, не трогай, не ходи туда, будет больно. И еще какие-то слова, какие-то предложения дают ребенку, и ребенок вот в процессе запретов определенных, в процессе координации его движений, в процессе, как вот, когда останавливает его или, наоборот, допускает его к чему-то, и я думаю, что в процессе этого и происходит как раз вот формирование этого чувства стыда, потому что, в принципе-то, мы же говорим о том, что чувство стыда, ведь когда, я помню, по-моему, у Толстого вроде бы есть такое стихотворение, есть такой рассказик про сливы. Мама выложила на тарелку сливы, и потом она их посчитала, вообще такая удивительная мама, консервированная слива. Я помню этот рассказ еще с детства. И поставила на стол, вот мальчик там маленький лет где-то в 7, вот он одну сливу съел, вот. И потом, когда все собрались за стол, мама видит, что сливы не хватает одной, и говорит: вот кто съел сливу, проглотил косточку, там у него вот живот, там какие-то последствия там начала приписывать этой сливе. И мальчик так покраснел и сказал: а я вот косточку выплюнул там куда-то за подоконник. И тем самым обнаружив себя. Потом еще есть замечательный рассказ про огурцы, когда, может быть, ты помнишь, когда мальчики там ходили, и они наворовали огурцов где-то на колхозном поле, и потом мама его отправила обратно относить эти огурцы. В принципе, о чем я вот про воспитательный процесс говорю, в принципе, наша классическая литература, особенно детская литература, достаточно много рассказов, которые вот прививают или воспитывают это чувство, потому что вот, когда человек испытывает стыд, когда человек вот, испытывает неудобство, и он сделал что-то не то, вот съел сливу на тарелке, и, в принципе, чувство стыда в умеренных количествах – это достаточно нормальное чувство, когда человек испытывает стыд, и ему стыдно за то, что он сделал, он не проконтролировал свою потребность, потому что происходит возбуждение, потом появляется потребность, и эту потребность человек хочет удовлетворить, может быть, недолжным образом, и когда он ее удовлетворяет, и потом он понимает, что он сделал неправильно, он испытывает чувство стыда, и потом приходит к тебе Владислав и говорит: прости меня, пожалуйста, я тут забрал твой макинтош.
Может, помнишь, у Августина Блаженного в его исповеди он упоминает груши, когда он груши его своровал в соседском саду, настолько это его смущало всю жизнь, он даже в своем вот фундаментальном, да, базовом, наверное, труде, это же первая книга в жанре исповеди вообще, да, в истории литературы, он упоминает там момент, когда он украл груши, и как он понял, что он как греховный, да, через это воровство, потом впоследствии рефлексируя на это событие. Хорошо, но мне кажется, что все-таки есть стыд, который разрушительный, а есть стыд, который вполне себе конструктивный, да, то есть, который, ну, нормальный, не конструктивный, а нормальный.
Нормальный стыд. Ну, в принципе, да, но вообще эмоции же, они разные бывают, да, эмоции, вот чувство вины. Человек, например, сделал ужасный какой-то поступок, он испытывает вину за это. И вопрос оценки и вопрос мировоззрения человека. В принципе, если ребенок воспитан, ну, будем так говорить, при твердом мировоззрении, при хорошем мировоззрении, при, там, допустим, христианское мировоззрение, да, основанное на 10 заповедях и так далее и тому подобное, естественно, что человек будет сталкиваться, да, вот, с правильным чувством стыда, потому что так или иначе человек грешный, так или иначе человек испорченный, так или иначе что-то там, крик, гнев, ну, например, там, папа накричал на сына или папа накричал на маму. И это было в присутствии детей. И потом, когда папа уединился чинить машину, он понял, что он, ну, лишка дал, и приходит, просит прощения, да, он исправляет свое положение дела, и это очень нормальный такой процесс, всем так жить. Вот, и поэтому я думаю, что когда в человеке присутствует вот чувство стыда, как мы уже сказали, да, что это базовая такая эмоция, и когда у человека есть мировоззренческая платформа, и он может управлять этим чувством стыда, он может не испытывать стыд за вполне нормальные вещи. Да? Сейчас хочу привести в пример нормальную вещь, за что можно не испытывать стыд. Ну, за что? Я не испытываю стыд, потому что там я перебежал дорогу на красный свет, спасая ребенка от того, чтобы его автомобиль там переехал. Ну, допустим, ну, не знаю, сейчас трудно мне придумать какую-то такую ситуацию. И поэтому вполне нормально. И вот здесь вот важно понять, да, в каком русле мы воспитывались. И вот сейчас, наверное, вопрос-то больше к нам, взрослым. Есть ли у нас ложное чувство стыда? Есть ли у нас надуманное чувство стыда? Есть ли у нас чрезмерное чувство стыда, когда нам за все стыдно, мы вообще не можем? То есть мы... Вот есть люди, например, некоторые, которые вот они стесняются сходить в туалет, им стыдно. Вот они пришли в гости, и им стыдно сходить в туалет, и они терпят, например.
В гостях, я
встречал таких и детей, и взрослых. Или, например, они не умеют пользоваться. Положили три вилки на столе и три ножа, и они не знают, как пользоваться. Они говорят, ну, я не буду есть, я что-то не испытываю сейчас чувство голода, поэтому не хочу есть. Ему стыдно, что сейчас все увидят, как он перепутал вилки и взял не ту, взял вместо мясной рыбную вилку или вместо столовой ложки десертную и так далее, и начал расстраиваться по этому поводу.
Ольга нам пишет в комментарии: в детстве я дружил с девочкой, которая стыдилась, что мама получала пособие.
Ну вот, понимаете, это очень, ну, это же очень много всяких стыдов, стыдных историй. Нет, ну, этого чувства стыда, ложного чувства стыда, которое потом нам прививает комплексы определенные, да, и потом с этими комплексами мы живем, и они достаточно упорно и упрямо сидят в нашей жизни и мешают нам вообще свободной жизни. И
мы я встречал двух людей, женщину и мужчину. Женщина, если что, это не моя родственница, просто я так сложил, что я знаю об этой истории, да. Женщина не посещала гинеколога долгие годы, потому что ей было стыдно обнажаться перед врачом, даже несмотря на то, что врач была женщиной, да. И она не посещала, и очень сильно запустила там, свое
здоровье, да.
Да-да. И мужчину, который не посещал стоматолога, в итоге остался вообще без зубов, потому что ему было стыдно. То есть началось с того, что у него там болел один зуб, ему было стыдно свои плохие там желтые прокуренные зубы показывать врачу, стоматологу, да. А кончилось все тем, что, в общем, короче, у него в итоге все зубы удалили, вот, и он ходит полностью с вставными челюстями.
Ну, зато ничего не болит.
Теперь же точно не стыдно, уже нечего стыдиться уже, да?
Нет, ну вот, ну мы вот, к сожалению, такие, потому что у нас есть. Это еще ведь дело в том, что семья прививает что-то. Потом еще общество, в котором мы живем, тоже прививает, да. Это, например, в школе стыдно. Вот у меня была первая учительница, ее звали Елена Васильевна, она была фронтовичка. Ты представляешь, она была. Это ужас был, кабамраки какой-то. Потому что ее все боялись. Я помню, как у нас девочка описывалась около доски, потому что Елена Васильевна не... так ее тряханула и так далее. И там руки нельзя было поднимать, и вообще дети ее боялись, и испытывали вообще колоссальную нагрузку и стыд. И, ну, ты представляешь, да, вот эта учительница, она в течение 3 лет детей учила. Это с 7 до 10, до 10 лет, вот самый такой возраст, который, когда ребенок все впитывает. Ну и что? И я понимаю, что многие моменты, которые Елена Васильевна применяла в нашем классе, и потом вот с этими моментами мне пришлось работать в своей уже взрослой жизни, потому что было за все стыдно. Стыдно было в туалет попроситься, стыдно было спросить, потому что, ну, стыдно спросить, что лезешь? Ты вообще здесь кто, чтобы что-то говорить? Потому что стыдно, потому что не хочется. И вот, к сожалению, мы живем в таком сообществе, когда прививает это ложное чувство стыда, и потом человек мучается на протяжении всей жизни. Кто-то избавляется, а кто-то так и помирает, к сожалению.
Угу. А как думаете, родители чаще всего не специально прививают чувство стыда своим детям, чем специально?
Вообще воспитательный процесс – очень сложный процесс. И дело в том, что родители обычно проецируют то, что они усвоили, то, что есть у них. Они учат тому, ну, что есть в них. Они это делают намеренно и ненамеренно. Ну, например, для того, чтобы добиться успеха, они повышают голос. И они не объясняют ребенку, а они повышают температуру голоса, ну так, переходят на крик и тем самым добиваются результата. То есть, ну, например, родитель там зовет на кухню там своего сына, там, «Саш, раз сказал, два сказал, три, на третий он берет, например, ну, начинает, приходит, начинает орать, не разбираясь вообще, что ребенок вообще сидел в наушниках, его не слышал, вот, и там уже идет разборка, и ну, что там прививается, ну, конечно, ты что, отца не слышишь, ну, и так далее. Обычно все это сопровождается какими-то монологами такими, да, Чацкого и Фамусова вместе взятых, и вот это вот навевается вот такой, прям вот наседается стыд, что ребенок должен быть послушным. Ну, в принципе, послушный ребенок это хорошо, но иногда из послушного мы делаем удобного ребенка, что плохо. И вот отец там или мама гордится тем, что у нее ребенок послушный, она так вот раз, и ребенок уже здесь, что хозяин надо, и она добилась результата, ребенок... А когда ребенок пропускает этот щелчок, этот зов, он испытывает чувство чего? Стыда, вины, и потом... Ну, потом, ну, плохо ему, и все потом будут и кричать так на него, и он будет всех и бояться на протяжении всей жизни. Вот ты задал про воспитание, заканчиваю, про воспитание, да? Поэтому, в принципе, многие вещи закладываются в семье. И это родители делают не потому, что они даже этого хотят, а потому что они научены этому. Потому что вот из поколения в поколение это передается.
Ну, знаешь, бывают такие ситуации, что родители специально формируют в детях стыд, но при этом девушка должна быть стыдливой, да, ей должно быть стыдно показывать, я не знаю, там, какие-то части тела у себя при посторонних людях и прочее, прочее, прочее. То есть они сознательно выбирают путь формирования стыда.
Ну, это родовая культурные такие аспекты, ну, например, да, мы знаем, да, в некоторых регионах воспитывается именно так, но я понимаю, что нужно культурные особенности учитывать, потому что, ну да, там, ношение платка или что-то там, длинные юбки или еще какие-то вещи там. Но я за то, чтобы ребенку это все объяснялось. Вот, очень досконально все это объяснялось, почему это нужно и так далее. Чтобы ребенок это делал, ну, вот как, условно говоря, я вот знаю, например, да, что если ты хочешь зайти в мечеть, то тебе нужно, соответственно, быть одетым, да. Ты одеваешь там эти штаны, например, или что там, и ты не испытываешь при этом, и там нельзя без носков ходить, и ты не испытываешь при этом вину, не испытываешь при этом стыд, что ты там вот именно так одет или так себя ведешь. Ну, потому что это твой сознательный выбор. Ты это делаешь, потому что тебе хочется посмотреть. Тебе понятно, зачем ты это делаешь. Ты это осознаешь. Ты принимаешь это решение. Если ты не хочешь этого делать, ты этого делать не будешь. Понимаешь? А в основном люди, они поддаются вот этому давлению, они могут это автоматически делать, и они даже не хотят это, но они это делают, но при этом вот это вот душераздирающие все какие-то процессы происходят у них глубоко в сердце, и им очень, очень сложно. По поводу родителей, вот ты хорошую вещь заметил. Есть, ну, опять, родители всех детей любят по-разному. Да, во-первых, некоторых детей, которых родили, ну, я вот встречался недавно, буквально консультировал одну семью, там было интересно, когда один из супругов сказал, что, ну, вот он родился, мама ему рассказала, что он родился, потому что, ну, как-то вот нечаянно он родился, вот, и что-то его не ждали, а вдруг он родился, это уже первый такой стресс для ребенка, да, и он испытывает вину, что он вообще родился. И потом мама говорит ему, ну, вот ты родился, поэтому мне пришлось карьеру завязать, мне пришлось тут вот это оставить, вот это, я потолстел из-за тебя и так далее. Вот она ребенку это сказала, за каким зефиром она ему это сказала, не знаю. Что это был момент истины, момент откровения, ну, вот она ему это сказала. Вот ребенок это все впитал, и вот представляешь, вот mm-hmm. с таким концептом, с таким отношением, это ребенок запомнит на всю жизнь, он будет жить, и он будет испытывать вину и стыд за то, что он вообще существует на белом свете.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Юрием Александровичем Пожидаевым на тему, как родители прививают чувство стыда своим детям. Ваши комментарии по этому поводу мы с удовольствием ждем и их обсудим. Сейчас я некоторые прочитаю. Обратите, пожалуйста, внимание на две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка – это финансовая поддержка проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. И всего лишь 100 рублей, это дешевле, чем чашка кофе сегодня в городе, наверное, в любом городе России, не только России, и за рубежи тоже, могут помочь нам охватить и целую 1000 человек в наших трансляциях в социальных сетях, поэтому даже 100 рублей имеет значение для нас. Если вы подписываетесь на ежемесячные переводы 100 рублей в пользу «Формулы семьи», это большая для нас поддержка и помощь в развитии нашего канала. Но вы можете сделать и однократный комплимент там же по этой ссылке. Вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные полноценные сессии с нашими психологами в рамках проекта «Формулы семьи» абсолютно на любую тему. Например, чувство стыда, если оно у вас есть, или вины. Комментарии. Ольга, в детстве меня мама водила в церковь, мы жили в поселке, и, естественно, все знали. В школе мне было из-за этого стыдно. Вот такой вот комментарий. Павел, может ли ребенок стыдиться того, что родители не вместе? Ксения, а как стыд от того, что родители выпивают, особенно стыд за маму, что ее видят соседи пьяные? Как это отражается на жизни и на детях обоих полов? Ну и потом я почитаю в следующий раз другие комментарии.
Прям такие сложные очень вопросы, ребята, у вас. Спасибо за них, конечно. Ну, первое, когда ребенок там ходил в церковь,
да.
И ему было стыдно. Но смотрите, опять, как вопрос всегда нужно задавать, он короткий, очень прямой. А почему стыдно? За что стыдно? Вот. И если вас, наверное, там, ну, как-то обзывали, наверное, как-то, может быть, глумились над вами, поэтому вам было неудобно и вам было стыдно. И здесь вот, когда вы отвечаете на вопрос, почему мне стыдно, то это проявляет свет на то, что как действовать. Потому что, естественно, что, ну, мы, понимаете, ведь не обязательно куда-то ходить. Например, может быть, людям, куда вы приходите, это работа, школа, еще что-либо, просто, может, не нравится ваш цвет волос. Я недавно встречал девочку, которую булили за то, а сейчас девочке тоже 40 лет почти, ее булили в классе за то, что она была рыжей. Представляете? И она ни с кем не разговаривала, и она там молилась, и там Бог ей послал подружку, которой она могла ходить бы вместе со школы хотя бы. И вот представляете, да, там даже не церковь, за то, что она рыжая. Поэтому здесь опять очень важна связь с родителями. Если родители в курсе, если девочка пришла и говорит, слушайте, вот у меня такая проблема, то все пятое-десятое, тогда родители будут уже как взрослые люди предпринимать определенные шаги, чтобы помочь ребенку преодолеть это ложное или вот это гнетущее чувство стыда за то, что, ну, ходит, за то, что ребенок рыжий, например, да? Это уже должны быть определенные процедуры, понимаете, где-то повысить самооценку, где-то разговаривать с этим сообществом и так далее. Потому что если ребенок маленький, он не может, ну, не может решить эти вопросы без участия взрослых персонажей из его жизни. Потом, угу. Потом был вопрос по поводу пьяных, да?
Пищевого, да.
Да, пьяных родителей, которые употребляют спиртные напитки. Я работал достаточно, ну, сколько, в течение 5-7 лет со студентами из неблагополучных семей в фонде «Уралсиба». И как раз адаптацией занимался вот этих студентов. Интересно, ну, да, они же взросленькие, конечно, были. Интересно, что вот некоторые испытывали стыд, а некоторые, наоборот, очень жалели своих детей.
Родителей.
Да, простите, родители. Конечно, вот видишь, ты на коне все слышишь, все запоминаешь. И как преодолеть? Вот смотрите, опять почему вам стыдно? Ну, смотрите, вы ребенок. Опять, вот когда это все объясняется для самого ребенка, тогда все становится на свои места. У вас, ну как, вы ребенок, вас родили, и вы не несете ответственность за своих родителей. Вы, как ребенок, ничего не можете сделать по отношению к своим родителям. Да, они пьют, да, вам неприятно, что они пьют, да, это их выбор, но это их выбор. И вот, ну, понимаете, я сейчас тут сказал пару фраз, да, и тут вот все, всем полегчало, да, всем этим детям. Нет, конечно, это методичная достаточно работа, это когда с ребенком ты сидишь, разговариваешь, ты когда ему объясняешь все эти вещи, когда ты отделяешь его, сепарируешь его от семьи и говоришь, что ты самостоятельный уже, ну, я не знаю, в зависимости, сколько там ребенку лет. Допустим, если это подросток 14 или хотя бы 10-12 лет, это младший подросток, все равно ты говоришь, но и опять поддержка ребенка. Вот невозможно быстро от этого, вот, раз там, чтобы это улетучилось. Но когда угу. есть поддержка взрослых, когда, например, это там школьный психолог или какие-то родственники, родные, близкие объясняют, потому что есть... Ну, например, ведь поймите, что алкоголиками же просто так не становится тоже. Да, например, ну, например, там, мать ничего пить, потому что там она ребенка потеряла, на ее глазах сбила машину. Вот я знаю такую семью, на глазах она отвлеклась, ребенок побежал, машина его сбила и убила. И она как она не справилась с этим горем, она начала пить. То есть разные есть проблематики, вот разные есть причины, почему это случилось. И вот взрослые, старшие взрослые, когда это касается детей, здесь очень важна роль взрослого человека, потому что ребенку самостоятельно справиться вот со всеми чувствами, негативными чувствами, очень и очень сложно. Рядом должен быть взрослый я, человек, который поможет ребенку понять, осознать, и чтобы был правильный вектор в жизни.
Да, спасибо. У меня будет еще один вопрос. А прежде чем его задать, я историю маленькую коротко расскажу. Ее описывал мой приятель один в одной запрещенной социальной сети. Он прям так написал, что, говорит, сегодня мои дочки впервые пошли месячную. Угу. А мы с ней были в этот момент в транспорте, в автобусе. И они пошли, запачкали ее джинсы, а рядом стоящий мальчик, где-то примерно на год, на два старше его дочки, он это заметил. И его дочке на ушко шепотом сказал: у тебя кровь, иди домой. Снял с себя свитер и говорит: обернись свитером моим, чтобы было не видно, иди домой, у тебя кровь там. Это очень круто, это прям очень круто.
Это очень круто, на мой взгляд. Да.
Да, это очень крутой поступок этого маленького юноша, подростка, но, к сожалению, встречаются не все, ну, не всем встречаются девочкам такие юноши, да, и даже такие взрослые, потому что взрослые бывают тоже. Я сам знаю историю, когда у девчонки вошли месячные в школе, на уроке, и прям вот препод женского пола, да, просто унизил ее при всех. Ну вот. Так вот, как девушкам, их что делать, чтобы девушки, маленькие наши дочки, не в будущем не стыдились, если вдруг они, ну, у них случится это не дома?
Ну, ты же сам ответил на этот вопрос. Потому что мы же знаем физиологию организма женского, да, это мама, лучше всего маме это сделать. Она объясняет, что если вдруг у тебя будет, ну, вот это, то тогда тебе нужно сделать вот это, ты не бойся, ничего страшного в этом нет, это просто так, это функция организма, то, что ты становишься девушкой, ты становишься уже взрослой, поэтому вот происходит такое явление. Поэтому ничего страшного. Ну, лучше всего, вы же видите, ну, мама же видит, когда ребенок уже половое созревание начинается, поэтому было бы неплохо, если бы у нее там в сумочке, в портфеле всегда было что-то, типа прокладки или что-то, ну, каких-то средств гигиенических, которые могли бы, ну, помочь девочке с этим справиться. Это объяснение, потому что нужно подготовить ребенка, как всегда. Но то же самое, чтобы сесть на шпагат, нужно к нему подготовиться. Вот нас с тобой посади, нас так и отвезут с тобой в таком состоянии. Но мы же можем подготовиться с тобой, пойти в спортзал и заниматься там 3 года к тому, чтобы всем нашим слушателям показать, что мы способны садиться на шпагат. Пока мы с тобой способны садиться на вербальный шпагат, но, может быть, когда-то...
Ну, мне кажется, некоторым нашим зрителям, судя по комментариям, нравится, что мы с тобой такие. Помнишь же, писали пару раз, что такие
замечательные... Даже не пару. Аппетитные какие сидят.
Да, мужчины добрые наверняка, потому что толстые. Хорошо, еще комментарий. У нас в начальной школе учитель была зверь стыда, его смеяло за все, била указкой по рукам. Родители любили, а комплекс вырабатывал учитель.
То, кого любил, я не понял там.
Родители детей любили, да?
Нет, подожди секундочку. Вот приходит...
Смотри, прочитай еще раз.
Давайте.
У нас в начальной школе учитель был зверь стыда, его смеяло за всю, било указкой по рукам. Родители любили, а комплекс вырабатывал учитель.
Ну, смотрите, ведь дело в том, что мы должны с вами понимать, что ребенок в любящей семье, в любящем родительском доме он соприкасается с внешним миром. Так, так. Внешний мир может настроен быть агрессивно. Мы о многом здесь говорим на формуле семьи. Ну, например, это могут быть педофилы, это могут быть преступники. Поэтому мы ребенка вооружаем знаниями и моделями поведения, как вести себя в той или иной ситуации. Если я узнаю, что учитель ведет себя соответствующим образом, я тут же иду. У нас был такой случай у младшего. Пришла учительница новая, муж бросил, у нее ребенок маленький. У нее было, ну, вот такого объема, не объем, вот этот диаметр, вот такого диаметра указка. И когда дети не слушались, она фигачила по столу, простите уже за это слово, для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы навести дисциплину в классе. Когда я только узнал от сына об этом, я сразу же пошел сначала к учителю, потом пошел к директору и начал очень методично объяснять. Понимаете, и я Паше сказал, если она на тебя крикнет, ты сразу мне об этом говоришь. И я пришел и сказал, если вы будете кричать на моего ребенка, я своего ребенка в обиду не дам. И вот когда ребенок чувствует защиту, когда ребенок чувствует, что родители за него, и они его любят и защищают не только лишь на территории дома, они его любят и защищают еще и на территории школы и так далее. И вот помните это, вот у меня не было отца, и мне было всегда обидно. А вот мой папа сейчас придет, тебя уши тебя оборвет и так далее. Ну, пацаны, по крайней мере, уж точно так говорили, ну, часто говорили, ну, в моем детстве абсолютно. Вот. А здесь придет папа, и реально папа придет. И, в принципе, я хожу. Вот вчера я там разбирался в отношении, почему у нас учитель физкультуры в четвертом классе сидит в телефоне в то время, когда дети друг друга там начинают пинать и ну, синяки друг другу ставят. Мне пришлось звонить, мне пришлось разбираться. Вот теперь с классным руководителем я поговорил. Теперь следующая у меня встреча будет с учителем физкультуры. Я хочу ему в глазоньки посмотреть. Я уж не буду называть имени, отчество и так далее. Почему этот молодой человек себя так ведет? И он будет знать, что вот папа вот этого, если что-то, он придет и спросит. И ребенок знает, что если что-то произойдет, он скажет папе. И сказать папе это не стыдно. А сказать папе «это нормально», потому что это защищает его жизнь, защищает его здоровье, и вот этого мальчика придет, и будет со мной разбираться. Вот так вот мы должны себя вести, защищать своих детей. Дети должны чувствовать, что их защищают, что родители на их стороне. Понимаете, что бы ребенок ни сделал, он должен знать, что отец там и мама, они на моей стороне, и я разбираюсь потом. Если мой ребенок виноват, конечно, если я пойму, что там, например, он там сделал, участвовал в чем-то, ну, естественно, что он тоже будет наказан за что-то.
Угу. Ну, кстати, насчет преподавателя физкультуры. У нас в школе была преподавательница одно время физкультуры, звали Таисия Михайловна.
Почему-то физкультурницы все же, они очень в основном жесткие и жестокие.
Вот. Да-да-да.
И вот я не могу Михайловна, понять, почему.
Моего приятеля однажды ударила палкой в живот. Ну, не тыкнула, а как бы...
Проверила пресс, я бы так сказал.
Типа того, да. И мы ее уволили, кстати говоря. Мы написали коллективное заявление, то есть ученики написали коллективное... Родители вообще к этому отношения не имели. Мы написали коллективное заявление, еще... подписали ее ученики других классов, параллельных нашему. Это был, я не помню, 36-й, 37-й класс, я, по-моему, 7-й все-таки. Ну, и Таисию Михайловну уволили. Просто и все. Мы сами добились, скажем, справедливости для себя.
Нет, друзья, я прямо очень настоятельно вам рекомендую. Понимаете, мы часто думаем, что школа – это очень безопасное место. В нашей школе, например, и приносили таблетки какие-то такие очень сомнительного происхождения, да, полунаркотические. И дети там и учились и пить, и курить, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот я часто говорю о том, что ну, мы должны быть на связи со своим ребенком, мы должны понимать его, чувствовать его, что с ним происходит. И очень жутко, когда ребенок испытывает чувство вины и чувство стыда, чтобы рассказать своему родителю, например, что его там обзывают, или что его булят, или что вот, ну, как-то к нему неадекватно относится, например, учитель. Потому что бывает так, что некоторые учителя могут не взлюбить вашего ребенка. И знаете, не потому, что вот он плохо учится, а потому что... Ну, там даже необъяснимая эта причина. Ну, потому что у него уши такие лопоухие. Или потому что он напоминает кого-то и так далее. И она будет методично уничтожать. Я помню, когда у моего старшего по рисованию были двойки. Ну, по рисованию двойки. Я не могу понять, в чем проблема. Как по рисованию можно получить 2? Ну, это когда ты вообще ничего не делаешь. Ну, я пошел разговаривать. Это был заместитель директора. Я пошел разговаривать. Я говорю, я очень сомневаюсь. Да, конечно, мой сын не Пикассо. Конечно, он там не Айвазовский, но дело в том, что он же может нарисовать что-то. пусть даже, ну, вы же, ну, и тогда, я, понимаете, я никогда не нападаю на учителей, я никогда там, тут вот кто ты, кто я, вот я таким языком не использую его, не пользуюсь таким языком. Я задаю вопросы, я получаю ответы, и на основании этих ответов я начинаю не то что учить, и начинаю продвигать свою повестку, и говорю, слушайте, ну, нельзя, ну, вы должны понимать, что не все... Должен быть индивидуальный подход к оценке, ну и так далее. И потом появились четверки. И у нас четыре по рисованию, представляете? Саша себя спокойно чувствовал, я себя спокойно чувствовал, учитель себя спокойно чувствовал, потому что, ну, потому что мы пришли, поговорили, и она, наверное, как-то так... Вот иногда бывает, а что я, правда, зачем я? Я же не дурочка с мороза, зачем я ему двойки ставлю? Ну, зачем это? Зачем этот опять будет ко мне приходить тут со своим шарфом, со своей кепкой мне маячить тут и так далее? Зачем мне эти лишние разговоры нужны? Зачем? Ну, и все. Ребенок защищен. Ребенок чувствует себя нормально.
Мою собаку, кстати, зовут по паспорту Пикассо Мьюзик.
Пикассо Мьюзик.
Или Пикассо Мьюзик. Ну, это клубный песик.
Я вот, я все, вы меня убили своим названием. А кто по бренду?
Йоркширский терьер.
А, это Махонька такая.
Да, нет, дома-то он Мартин, в честь Мартина Лютера назван.
Невозможно.
По паспорту Пикассо Мьюзик. Ну, ладно, Ольга спрашивает, а как же нам жить с детьми алкоголиков-то?
Вы знаете, если вы уже взрослый человек, то вам нужно пройти определенную терапию по адаптации, вот как вам жить. Потому что у вас, по всей видимости, очень много обиды, у вас, по всей видимости, очень много горечи, потому что ну, я примерно представляю список дисфункционалов в семье алкоголиков, что это такое. И вам неимоверно тяжело. Поэтому нужно... пойти в центр, ну, по крайней мере, позвоните сюда на линию, вас уже конкретно направят, скажут вам, куда идти, чего делать. И это должна быть осуществлена работа. Вам нужно проработать многие-многие моменты, потому что, ну, опять, не знаю, сколько вам лет, но, по крайней мере, если вы уж так задаете такие конкретные вопросы, я так понимаю, что вы уже достаточно взрослый человек. И вам нужно корректировать вашу уже модель поведения, которая сейчас у вас есть. Потому что ваше отношение к родителям, ваше отношение к самой себе, ваше отношение к жизни, ваше отношение к тем эксцессам, к тем процессам, к тем ситуациям, которые у вас в жизни были. Потому что что-то вам не дает покоя, что-то вас гнобит. Возможно, вы чувствуете себя неполноценной, возможно, вы чувствуете себя там некрасивой. Возможно, вы осуждаете и просто ненавидите родителей. Вот эти все чувства, все вещи, которые я сейчас... произнес, это же нужно с ними разобраться, потому что оставлять их нельзя, они мешают вам жить. И вы не дышите спокойно, вы не дышите свободно. И поэтому вы опять настойчиво второй раз пишете об этом.
Да, спасибо. Еще один вопрос от женщины. У моего сына-подростка начались полюции. Вроде бы мы с ним говорили об этом заранее, что такое начнется, и папа говорил, и я. Тем не менее, когда они начались, он стал жутко стыдливым человеком и скрытным. Нормально ли это? Можно ли как-то дать ему понять, что он имеет право таких вещей не стыдиться? Что это естественная реакция
любого мужчины? Понимаете, скрытность, ну, как вам сказать, ну, он же не может там так вот...
Трусами махать.
Снять труселя, да, и махать все остальное. Все-таки, понимаете, процесс такой, ну... Для него этот процесс сопровождается всеми извержениями, этот процесс сопровождается такими, ну, слабыми оргастическими состояниями, вы же понимаете, там, и, возможно, опять, возможно, там, это во сне же происходит, по всей видимости, да, и, возможно, сны ему какие-то определенные снятся, что эти за сны, то есть там есть почва, да, для того, чтобы, может быть, стесняться, вот есть стыд, а есть стеснение некое. Я немножко, немножко вот как-то оттеняю это, потому что он еще пока стесняется, он еще пока молодой человек. И это то же самое, понимаете, вот, например, я помню, когда американцы, мои друзья, приехали к нам в Россию, и мы их повели в русскую баню. Ну, вы представляете, вот чтобы вот для них снять, ну, обнажиться. И они сидели, они не могли раздеться, честно. Здоровые мужики, что, ну, снял трусы, да пошел париться, в чем проблема? Для них это было очень-очень экзотично. Вообще, ну, представляете, столько голых задниц, да, на один квадратный метр. И для них это было ужасно. Я думаю, что постепенно... Вы понимаете, когда вы правильно себя ведете, вы не беспокоитесь, вы объяснили ребенку, он знает, что это такое. Он, ну, вырастает из этого, он понимает, что ничего такого проблематичного нет, это у него есть, это нормально, когда там в стирке он эти трусы под подушку не прячет, еще что-либо он их кладет, все это объяснили, все эти процессы, вот, адаптируется потихонечку, и будет все нормально, я так думаю.
Угу. Надо было ваших американцев повезти в немецкую баню, там в общих банях чаще всего моются и женщины, и мужчины одновременно.
Вот, это нас с тобой же надо вести, да? Для адаптации. Я пока не готов к такому экспириенсу.
Я, кстати говоря, тоже не очень готов был бы в общих банях быть с женщиной.
Да.
Как-то это все-таки не очень комфортно. Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты той девушке, женщине, которая спрашивала, как быть нам, детям-алкоголикам, для вас специально есть вторая ссылка в описании к этой трансляции. Ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации с нашим психологом в рамках проекта «Формула семьи». Пожалуйста, пройдитесь, зарегистрируйтесь. И, может быть, две консультации – это немного, но на самом деле это больше, чем ничего. Намного больше, чем ничего. И, может быть, вам поможет это как-то начать терапию, а, может быть, побудет вас записаться на серию, уже такую большую серию консультаций, чтобы этот вопрос проработать и на самом деле перестать чувствовать себя до сих пор не очень хорошо, не очень комфортно из-за того, что ваши родители пили. Мы говорим о том, почему и для чего родители формируют вас чувство стыда, каких вопросов это касается. Пожалуйста, пишите об этом нам в комментариях. Ну вот еще одно чувство стыда, с которым я сталкивался. У нас был в школе мальчик один, вернее, их было два, старший и младший. У них папа африканец был, а мама русская, папа юрист, короче. Ну, вот. Это не были дети Олимпиады, то есть папа был при них, он был просто работником консульства, да, и до сих пор они живут с этой женщиной. Ну вот, все было нормально, полноценная семья. Но эти пацаны жутко стыдились своего, скажем так, происхождения, да, и от этого были жутко агрессивны.
Ну, бывает такое, потому что все по-разному дети реагируют на что-то. И даже, кстати говоря, дети алкоголиков, если там что-то про маму скажут, то они сразу в бой идут. Но тем самым они пытаются компенсировать вот это вот чувство боли, чувство стыда, чувство вины, которые у них есть, и поэтому они достаточно агрессируют. Но это же к семье вопрос, да, почему дети так реагируют, потому что, по всей видимости, ведь, понимаешь, ну, мы же фиксируем только конечный результат, мы фиксируем только вот цвет кожи различный, а что там в семье происходит, это же все-таки межкультурный брак, и мы можем предполагать, что межкультурные браки, это же тоже вообще интересная история, что там происходит между мамой и папой, и почему дети такие агрессивные, то есть, ну, или их отец так воспитывает, или, например, там ссоры, допустим, ссоры между отцом и матерью, они ругаются, и дети в таком вот состоянии находятся, и, может быть, папа там маму побивает, и я думаю, что вот такое поведение может быть объяснено. Что делать этим детям? Ну, я уже говорил сегодня, что делать с такими детьми, ну, нужно разбираться. Вообще, откуда источник этой агрессии? Почему дети так агрессивно себя ведут? Я думаю, что, как правило, истоки идут из семьи. Там что-то в семье не очень хорошо отлажено, налажено, и воспитательный процесс страдает. Поэтому, думаю, что... Ну, жалко мне этих ребятишек, которые бьют других и унижают других. Вот. Кто-то других бьет, кто-то животных бьет. Ну, вообще, мы же примерно представляем вообще историю, почему это происходит. Ну, так или иначе, все равно же мы можем уже примерно предположить, если ребенок агрессивен, вот, если у него, ну, как бы с головным мозгом все нормально, если это не психиатрия, то, по всей видимости, что-то в семье происходит.
Угу. Да, спасибо. Слушай, я первый раз был у психолога в своей жизни в 13 лет.
И как?
Если не ошибаюсь. или даже в 12 или в 13, я точно не помню. Ну, короче, это был класс 8, наверное, все-таки, да. Класс 8 или конец 7 класса, я точно не помню уже. Нормально, нет, хорошо. Я потому что я сам к нему пошел, то есть это мое было, мое личное было желание.
Нет, ты просто прогрессивный какой-то человек, это невозможно, молодой человек, который пошел к психологу сам. Это вот как это возможно? 13.
Я узнал о том, что существуют детские психологи. Психологией я увлекался уже тогда. Я перечитал все книги по психологии, которые были в школьной библиотеке на тот момент.
Кто-то говорит, что он не специалист. Ну, я понял.
Ну, вот, я уговорил своего лучшего друга тогда. Мы с ним, с Денисом, поехали вместе к детскому психологу вдвоем. Ну, вот. Это было, ну, нормально. И очень полезно. Я к чему хотел спросить. А в каком возрасте вообще ребенок может... И куда ему идти? То есть во всех школах есть детские психологи. В школах у моих детей, например, не было детских психологов в штате.
Ну, вот. Куда идти, если у них... Сейчас в школе есть детский психолог, но обычно бывает. Но социальный педагог есть, да, в любом случае.
Ну, это, наверное, не то, наверное,
нет, не нет, то нет, же самое. Нет, ты обращаешься, тебе есть бесплатные, мне кажется, в любом районе есть бесплатные психологи. Но опять, все то, что бесплатно... не всегда хорошо, но иногда бывает очень хорошо. Поэтому я думаю, что если вам еще нет там, 14, может быть, вам 14 лет, ну, в интернете же можно все найти. Но опять, здесь нужно быть очень аккуратным. Поэтому лучше всего это должны быть какие-то официальные такие психологи при школах, при администрациях, вот где-то там. Потому что вы можете нарваться на таких психологов, которые могут повредить вам. Потому что я вот, например, знаю про одну секту, да, которая использует групповые оргии, они там все психологи по образованию. И они же ведут прием и так далее. Там мировоззренческое... у них вообще мировоззрение их, на чем они базируют свою жизнь. Там мама не горюй, как у нас говорили. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными, потому что психологов сейчас развелось очень много, хотя Headhunter говорит, что их не хватает, потому что время сложное. Но в любом случае, лучше всего, чтобы это был какой-то официальный. Да? У него есть кабинет, он при... в какой-то структуре находится, лучше всего государственный, ну, начать лучше с него. Потому что я переживаю, если это касается несовершеннолетнего, то, ну, несовершеннолетний, это только ты мог пробиться как-то, я не знаю, но...
Я просто пошел, все.
Вот психологу. Ты просто пошел к детскому психологу, но это в школе, наверное, было. Или где это было?
Нет, я это вообще в другом конце города был, в каком-то вообще другом районе.
Ну, вот тебе какой-то... Нам крупно повезло, да? Поэтому здесь аккуратно. Ну, опять, это было давно, и сейчас, так сказать, что люди становятся психологами очень и очень быстро. То есть они проходят какие-то курсы, и у них уже есть какой-то дипломчик, что они окончили курсы по психологии, они пишут в объяве, что они психологи, и начинают прием. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Лучше, когда это при какой-то государственной структуре психолог есть.
Угу. Что-нибудь хорошее ты можешь сказать про стыд все-таки? Что-нибудь позитивное есть в таком чувстве?
Позитивное, я сказал, что есть. Прямо в самом начале сказал, что позитивное есть. И поэтому здесь... Ну, что позитивного в этом есть? Позитивное в том, что мы говорим о том, что это уже базовое чувство. Но это базовое чувство, которое мы испытываем, оно должно работать на созидание, на исправление нашего характера, на исправление нашей жизни. И это очень хорошо. Ну, например, если я накричал на жену, я испытываю чувство стыда. И это хорошо, что я испытываю чувство стыда, оно во мне есть, оно в меня вмонтировано, это чувство стыда. И потом это чувство стыда подталкивает меня к тому, чтобы пойти и попросить прощения у своей жены, сказать: «Моя хорошая, моя золотая, прости меня, там, дурака грешного, я вспылил». И поэтому то, что есть в человеке, но опять, оно должно соответствовать вашему мировоззрению, и оно должно не разрушать вас, а наоборот, созидать вас, наоборот, делать вас лучшим. И если ваше чувство вины делает вас лучшим, это очень и очень хорошо.
Спасибо большое. На этом, наверное, мы закончим, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Все равно продолжайте комментировать нашу трансляцию. На некоторые комментарии мы сможем ответить вам уже и после эфира, тоже в том числе. Две ссылки в описании очень важны. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. И без вашей помощи мы бы не смогли существовать, развиваться и делать наши такие интересные, крутые эфиры с нашими еще более крутыми гостями. А вторая ссылка – это ссылка регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации наших психологов-консультантов. Спасибо, что были с нами. Юрий Александрович Пожидаев сегодня был в прямом эфире. Всем пока.
До свидания. Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.